Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день вам в Павлоград.
Добрый день, Нина. Куда? В Германию вам, да?
Нам в Германию. Добрый день всем нашим радиослушателям.
Добрый день, да, всем нашим радиослушателям, которые даже не знаем со всех концов нашей замечательной планеты Земля, «Священная земля». Вот я смотрю сейчас название передачи. И действительно, земля, которая имеет огромную просто ценность.
Огромные ценности, и вся эта земля на самом деле сегодня отмечает чистый четверг. Ананда Киртан, вы сегодня мылись?
Как и каждый день. Вайшнавская культура подходит очень, ставит большой акцент на таком понятии, как чистота. И говорится, что в Кали-югу существует четыре ноги религии, которые необходимо поддерживать. И чистота – это одна из них. И чистота бывает, безусловно, это внешняя, которая, вот вы сейчас мне задали вопрос, и она очень важна, и сюда входит, понятно, там, чистим зубы, моем руки, и также очень важна чистота внутренняя. И если мы все понимаем, как достигается внешняя чистота, то очень важно понимать, как достигается внутренняя чистота. А внутренняя чистота достигается чистотой помыслов. Чистота помыслов, она рождается из чистоты сознания, а чистота сознания рождается, ну, мы говорим в конечном счете от молитвы, которую мы черпаем, вдохновляемся, на которой мы вдохновляемся, изучая Священное Писание. И говорится, что чистота — это сила. Иногда люди спрашивают, вот где взять силу? Разного рода, да, как повлиять на человека, как быть обаятельным или еще какую-то другую такую силу, то ответ простой – нужно развить чистоту.
Ну что ж, друзья, сегодня Ананда Киртан, да, очень подходящий день для этого. В принципе, как и каждый день, но сегодня, видимо, особенный, потому что все это делают, да, как известно, когда коллективно вот что-то выполняется, то это, конечно, еще более огромную силу имеет, поскольку также коллективная молитва, да, Ананда Киртан, насколько я знаю, вот тоже имеет силу.
Конечно же, и законы Бога же никто не отменял. И вы знаете, материальная наука, в общем-то, она имеет дела с законами Бога. Она вот понемножку раскрывает, как работают законы Бога. Не чьи-то законы, а именно закон «Майя Дакшена Пракрити», Кришна говорит, «Суяты Сачара Чаран, Хетунанена Каунтия Джагат Випаривартате». Он говорит, что все эти законы, которые вы изучаете, это все законы, которые установил я. И очень интересный момент, что один из законов даже менеджмента, успешных людей деловых, он гласит о том, что есть такое понятие, как синерджи. Ну, все это знают, я не думаю, что я что-то новое скажу, особенно для людей, которые заняты в бизнесе, как-то имеют дело отношение к менеджменту. Это когда сумма слагаемых, допустим, 1 плюс 1, оно не равняется уже 2. То есть сам по себе человек, когда он возносит молитву, это единичка. Когда второй человек возносит молитву, это тоже единичка. Просто сложить двух людей – это 1 плюс 1. То есть мы имеем какое-то вот увеличение, да, такое математическое, равно 2. Но когда люди, они действуют в одном настроении и ради одной цели, допустим, вот иногда на Фейсбуке, вот сейчас очень тяжелая ситуация на Украине, и я видел, как в целых городах выходили люди, выходили на площади городские и совместно возносили молитву за мир. И вот когда собирается вот такая молитва, и тогда уже законы действуют по-другому. 1 плюс 1 – это уже не 2. Когда 2 человека, и даже Господь Иисус говорил, что там, где 2 во славу мою, там прихожу я. То есть синерджи, то есть 1 плюс 1 уже равняется не 2, а 3-4 и выше, в зависимости от внутреннего желания, вот это от внутренней убежденности, искренности, ну, в конечном счете, от чистоты помыслов и чистоты вот желания. И эффект синерджи. Конечно же, когда люди собираются вместе и молятся, можно получить потрясающий эффект. И мы имеем историю, что очень много в священных писаниях, включая ту же вот Библию, вот сегодня мы уже как несколько раз вспомнили ее, что Господь обещает, что ради одного святого он готов спасать целые города. Вот будет весь город грешников, но будет один святой, и город будет спасен. Такое обещание Бога. И он держит это обещание. И этот мир, вот, казалось бы, столько всего неблагоприятного происходит, но так как есть люди, которые возносят молитвы, Господь слышит их, и этот мир живет и имеет какое-то счастье в этом мире, имеет какое-то благополучие, процветание, и все то, что прекрасного мы еще можем черпать в этом мире, то это все держится на молитвах нынешних святых, то есть тех, кто возносит молитвы, на результат молитв прошлых поколений, которые также выражались в церквях, которые строили, сохраняли память о священных местах, сохраняли священные писания, передали нам. И вот благодаря этому этот мир еще имеет такую вот капельку счастья.
А этот мир, Ананда Киртан, думает, то нет же, все хорошо, да, мы все само собой получается так отлично, как сейчас идет.
Конечно же, само собой ничего не получается. Это только милость святых. Святые — это те, кто идут к Богу. И неважно, какая дистанция на этом пути, потому что, ну вот я родился в атеистической семье, что поделать. Я очень долго верил, что никакого Бога нет, что Гагарин слетал, там никого не видел, и безусловно его нет. Я в это свято верил. Потом жизнь изменилась, и понятно, что я стою на бесконечно далекой дистанции к Богу. Но, тем не менее, с того момента, когда мы берем правильный курс, а правильный курс — это в сторону Бога, вот тогда это означает, что мы идем по дороге, которая называется святость. И каждый шаг, он приближает нас к этому чистому состоянию, которое в человеческом обществе, в таком, в проявившейся форме, как, знаете, цветок. Вот сейчас все цветет на Украине, очень красиво. Вот это вот, когда цветок расцветает, и это называет, это человек стал святым. Но есть долгий путь, и каждый человек, который встает в сторону, по направлению к Богу, он уже на пути святости.
Ну что ж, Ананда Киртан, я надеюсь, сегодня мы тоже внесем какую-то частичку чистоты тем, что будем изучать текст Бхагавад-гиты. Напомните, какой у нас сегодня на очереди?
Это у нас уже 7-й текст из 5-й главы. 5-я глава, которая называется «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». То есть как Кришна, он обучает Арджуну, как человек должен действовать. И сегодня у нас тоже очень такой интересный стих. Когда я его прочитал, так я прямо же вдохновился. Это, знаете, как в каком-то смысле, ну как я вот, ну, мои ощущения, как будто вот Кришна говорит: не переживайте, идите по этому пути. И вот этот текст в каком-то смысле, Кришна, он в этом стихе нам показывает, какие результаты мы обретем, если мы будем идти. В том числе. То есть текст, конечно же, очень глубок, но в том числе и это тоже. И это то, что не может не вдохновлять. Потому что, ну, фактически нам говорят о том, что мы получим в результате этой деятельности. Итак, давайте перейдем, наверное, да, к тексту.
Да.
Итак, Бхагавад-гита, глава 5, «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны», текст номер 7. Йогаюкто вишудхатма виджитатма джитендрия сарвабутатма бутатма курванапи налипьяте. Тот, кто занят преданным служением, имеется в виду тот, кто занят преданным служением Богу, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. Вот такой текст. Давайте еще раз прочитаю. Тот, кто всегда занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. Итак, что, о чем нам говорит здесь Кришна? Тот, кто пытается обрести освобождение, мы уже говорили на наших встречах, что с чего начинается путь. И эта дистанция, она каждая станция на этом пути, какие-то вехи, их можно обозначить, в общем-то, такими пяти этапами. То есть есть 5 этапов. И первый этап, как правило, человек, который направляется, поворачивается к Богу, и как мы уже сказали, что он начинает идти по этой дороге святости, чаще всего есть определенная логика и определенная закономерность. И вот как правило, происходит так, что сначала человек, он начинает обращать внимание на чистоту своих каких-то элементарных, примитивных потребностей. Ну, и чаще всего мы говорим, это уровень, он называется анамая, и анна – это еда. То есть, чаще всего человек начинает обращать внимание на еду, что он ест. И, как известно, это тоже очень важный момент, потому что, не помню, кто из философов сказал, может, даже Лев Толстой, что человек тот, кто он ест. Человек тот, что он ест. То есть, что он ест, тем он и будет. И это, конечно же, немаловажный момент. И люди начинают с этого, они начинают заботиться о своем питании, приводят в гармонию с законами Бога свою пищу, начинает предлагать ее, начинает очищать, ест то, что благоприятно и развивает какие-то возвышенные качества, ну и просто качество и чистоту в теле и сознании человека. Он начинает отказываться от неблагоприятного, не ест, но отказывается в первую очередь, конечно же, нужно отказаться людям мяса, рыба, яйца. Лук, чеснок, грибы тоже не очень хорошая пища. Человеку Бог столько дал прекрасных продуктов в виде фруктов, овощей, злаков, молоко одно чего стоит, молочные продукции. Просто удивительные. Такой спектр всего, что нам дал Господь, и ну, человеку нет никакой необходимости употреблять в пищу какие-то низшие продукты. И человек обычно начинает с этого, это уровень анамая. Следующий уровень его, конечно же, приводит к уровню чистоты здоровья. То есть человек начинает заботиться о здоровье, и там начинается тоже определенный процесс, это уже прана-майя. Дальше гьяна-майя, и человек уже начинает заботиться о чистоте сознания, которая в конечном счете его приводит, в общем-то, вот к этому высшему уровню, проходя через еще вигьяна-майя. Ну, мы не будем останавливаться на всех этих этапах. Но человек рано или поздно он приходит к осознанию, что он должен быть счастливым. И вот этот весь путь, который начался с каких-то простых вещей, здоровое питание, в конечном счете, если человек идет в нужном направлении и использует нужные ресурсы для этого, а нужные ресурсы – это в первую очередь Священное Писание, во второе – это общение с теми людьми, которые идут по этому пути, это тоже очень важно. Третье – необходимо посещать храмы, потому что храмы – это те места, где мы учимся любить Бога, но в то же время мы учимся служить друг другу, то есть любить друг друга в том числе. Посещает священные места, которые есть на земле. Вот Иерусалим – священное место. Вайшнавская культура знает много других тоже священных мест на этой земле. И для вайшнавской традиции самое святое место является Вриндаван, деревенька, которая состоит из более чем 5000 храмов. Удивительнейшее место. И это высший уровень. Уровень ананда-майя, блаженство. И это, весь этот путь, его можно называть освобождение. То есть, начиная с каких-то примитивных потребностей человека в виде еды, и в конечном счете человек развивает высшую потребность любить, и для этого ему нужно от многого чего освободиться. И на этом уровне ананда-майя, он в первую очередь освобождается от неправильных, в общем-то, от неправильных отношений. Если вот меня бы спросили, от чего человек избавляется, и от чего, на что нужно обратить внимание, это же, конечно же, святые говорят об этом, это правильное отношение. И это освобождение. То есть человек в конечном счете развивает такие качества, он освобождается от этого мира, и он получает право войти в духовный мир. И для этого человеку начинает действовать сознание Кришны, в сознании Бога. И когда человек так действует, то ему становятся все дороги. То есть, потому что сама философия взаимоотношений с Богом, она лежит в правильных взаимоотношениях. И каковы же эти отношения? А эти отношения хайтукия пратихата. Отношения бескорыстия. Эти отношения с Богом, они учат нас, и мы их заминуемся и обучаемся. В конечном счете, чтобы правильно построить отношения с Богом, мы учимся друг с другом, мы учимся, находясь, живя в социуме, имея отношения с тем, что нас окружает, с этим миром. И это отношение должно быть бескорыстное. Это означает, что я должен служить этому миру. Служить, в этом слове нет ничего плохого, и служить — это просто означает желание быть полезным другим. Если я музыкант, то я творю прекрасные вещи. Если я работаю, вот здесь ко мне приходят люди записываться, поют. Я прихожу, и я вот последние годы я фактически строю со всеми отношения с своими клиентами. Я говорю, что я этим занимаюсь не из-за денег. То есть таковы должны быть правильные отношения. Наша работа должна быть любимой. И, конечно, люди иногда озадачиваются. Они спрашивают, сколько я вам должен? Я говорю, ну, я это делал, потому что мне нравится это делать, и я хочу что-то для вас сделать. Если вы имеете возможность как-то отблагодарить меня, пожалуйста. Если у вас нет такой возможности, вот просто возьмите результат моего труда в виде какой-то композиции или, ну, то, чем я занимаюсь.
Ананда Киртан, этот принцип, кстати, называется дакшина, да, насколько я знаю?
Дакшина, да, это когда мы подносим. В Ригведе есть интересный стих. Я его, к сожалению, на санскрите не помню. И что такое дакшина? Дакшина — это когда мы отдаем. Когда мы отдаем. Но у этого понятия есть один очень интересное значение. Вот Ригведа, она описывает этот путь. Путь к дакшине. Как человек приходит к дакшине. И что он получает. И он начинается... Это как раз вот то, о чем мы говорим, что человек налагает на себя добровольные ограничения, врата. И Ригведа, она говорит, первое, что человек должен сделать, это наложить на себя врату. Врата — это добровольное ограничение. Когда человек отказывается от более низкого в пользу чего-то более возвышенного. Скажем, вот сегодня Шьямарани, моя дочка, гуляла на улице, но приходит время, я говорю, Шьямочка, пора домой делать уроки. И, конечно же, ребенку бы еще гулять, и вот самое время, но ради будущего, то есть ради ее блага, нужно вложить вот эту вот потенцию враты, аскез определенных. И она отказывается от своих общений с подружками, гуляния на улице, она приходит, начинает выполнять долг, и в конечном счете вот так вырабатывается и формируется характер. И этот характер дает ей возможность, ну, благополучно идти вот по этому пути, к которому мы все призываем. То есть врата. Человек должен накладывать на себя эти ограничения в пользу своего блага. И это врата. И эта врата, она интересно, что дает. Она дает, да, и в высшем смысле. И даже вот этот путь, который я немножко ранее описал, что сперва мы начинаем отказываться от неблагоприятной пищи, потом мы переходим к здоровью, мы начинаем регулировать свой сон, мы начинаем поддерживать свое тело, занимаясь там, физическим упражнением, то есть занимаемся здоровьем. То есть от чего-то мы отказываемся. Отказываемся от неблагоприятного. Отказываемся на следующем уровне. Мы тоже отказываемся от неблагоприятного и принимаем благоприятное. Но на каком-то в какое-то время остается же вкус, да? И вишая вини вартанте, Кришна говорит, что человек, он сперва отказывается, но остается вкус к этим старым привычкам, к этой не всегда чистой пище, не всегда к чистому образу жизни. Но если человек, он идет в нужном направлении, то он начинает черпать счастье, потому что сам этот процесс, он приближает человека к счастью. И даже небольшое, не хаби крама на шости, Кришна говорит, даже если ты небольшое усилие сделаешь, даже небольшой шаг, ты начинаешь, сможешь почувствовать, что этот шаг в верном направлении. И как мы его чувствуем? Мы его чувствуем вот этим ощущением счастья. И когда это счастье становится нам доступно, а это верный признак того, что мы сделали верный шаг, то Кришна говорит: «Вишаяви нивартанте нираха раси дехинаха, расо варджа, расо пиася парамдриштва нивартанте». И тогда человек приобретает силу, чтобы отказаться от вот этих низших вкусов. Это врата. Когда мы доходим до определенной черты, когда мы становимся уже на такие на серьезные ступеньку отношения с Богом, то мы должны прийти к самой главной врате своей жизни. Это отношение с духовным учителем. И это очень важно. Мы должны найти татва даршана, личность, которая имеет отношение с Богом. И мы должны предаться ей. Тадвитхи парнипатина парипрашнена севая, говорит Кришна. Найдите эту личность. Если вы хотите дойти до конца этого пути, вы непременно на каком-то этапе вы должны встретить эту личность. И более того, вы обязательно встретите по одной причине, что эту личность присылает к вам сам Кришна. Когда вы будете готовы, а рано или поздно мы все будем готовы, то к нам придет духовный учитель. И в отношениях с духовным учителем тоже есть врата. И в чем она заключается? Она заключается в двух вещах. Анукуляйся санкалпах пратикуляви варджана. Что мы должны принять все, что благоприятно для служения Богу. А благоприятно — это воспевание святого имени, изучение священных писаний, общение с садху, садху-санга, поклонение в храме, поклонение божествам и, конечно же, посещение священных мест. И отвергнуть все неблагоприятное. И все неблагоприятное в Кали-югу говорится четыре вещи, которые подрубают основные столпы религии. Это человек не должен употреблять в пищу рыбу, мясо, яйца. Он не должен интоксицировать свой организм. И в этом списке даже такие легкие наркотики, как чай и кофе. Он не должен заниматься незаконным сексом, и он не должен играть в азартные игры. Это пратикуляви варджана. И это самая главная врата. Если человек серьезно относится к духовной жизни, то рано или поздно он придет к этому, к необходимости следовать вот этим вот двум принципам. Анукуляйся санкалпах, то есть все делать, все, что благоприятно для его служения Богу, и отвергнуть все, что неблагоприятно. Это врата. И вот тогда, когда человек начинает это выполнять, то есть выполнять эту врату, вот тогда он получает дакшину. То есть иногда есть такое при первом приближении дакшина, это когда мы отдаем. И этому мы тоже учим. Мы тоже учим отдавать. Отдавать свободное время, отдавать свои усилия, отдавать свою квалификацию, отдавать свои деньги. То есть мы жертвуем храм, жертвуем тот, кто нуждается. Конечно же, подходя очень серьезно к этому вопросу, а не налево-направо. Но в высшем смысле принцип дакшины — это когда нам дают. И кто нам дает в высшем смысле? Когда мы налагаем на себя врату, предаваясь духовному учителю, нам эту дакшину дает гуру. Таков процесс получения духовного знания. Мы не можем украсть это знание, мы не можем ворваться, знаете, в этот цветущий сад Вриндавана, Вриндавана Рамьястана, Дибьячинтамани Дама. Это Васанти Раса, один из любимых баджанов Расамурти, который вот часто крутят на йога-радио. Он описывает этот духовный мир. Духовный мир — это потрясающее место. Там все служат друг другу. Там нет ничего выше, чем отношения. Там высший принцип — это любовь. И других отношений там нет. Того, что мы можем здесь увидеть — зависть, жадность, гнев, похоть. Ничего этого нет. Но, к сожалению, сейчас мы очень часто, наше сердце, оно осквернено всем этим. И мы не можем ворваться просто в это удивительное место Вриндавана, где проходят эти потрясающие игры, где все отношения построены на любви. И, конечно же, войти в этот мир, в мир Вриндавана, удивительный мир отношений с Богом и Его преданных, мы должны иметь соответствующее сердце. И поэтому на этом пути мы подходим к границе, и эту границу охраняет духовный учитель. То есть Кришна в виде духовного учителя. Потому что духовный учитель — это Господь Нитинанда. А Нитинанда — это внешнее проявление параматмы. А параматма — это Кришна в образе совести. То есть наша совесть, Кришна принимает этот образ олицетворенной нашей совести. Потому что зачастую, идя по этому пути, мы идем на компромиссы. Мы, знаете, как, ну, жалко что-то вот пожертвовать своим временем. Вот у меня есть интересный такой вот пример человека, с которым я работаю над собой. Этот человек, он тоже занимается музыкой, и он, у него всегда есть вопросы по музыке, там, по технической части, по программам. И удивительно, просто этот человек звонит и всегда разговаривает со мной, то есть просит помощи, но разговаривает со мной так, как будто я ему что-то должен. То есть звонит, а вот о чем мне не работает вот эта кнопка? И с такой претензией. И я всегда в растерянности, как общаться с этим человеком. Но меня с ним связывают теплые отношения, мы близкие товарищи, уже много лет. И я чувствую, как у меня всегда закипает. И я понимаю, что... А как же принцип вот этот «додати прати грехнати»? То есть, ну, живи ради других. И это такая олицетворенная совесть моя, этот человек. И когда он звонит, я всегда беру себя в руки и работаю над собой. И я чувствую, как с каждым разом сердце очищается, и наши отношения крепнут. И вот духовный учитель... Это как раз и есть олицетворение нашей совести, с которой трудно пойти на компромисс. И иногда мы идем на компромисс, иногда там, знаете, что-то готовы для себя что-то ужать. Но когда вы начинаете строить отношения с духовным учителем, то учитель не всегда улыбается с фотографией. И говорится в читании Чаритамриты, говорится, как духовный учитель обучает своего ученика. И обучает он тремя методами. И первый метод, он хвалит. И это нормально, да, когда духовный учитель хвалит, и всегда вот в первом классе приходит, и вас всегда хвалят. Ой, как здорово у тебя все получается. Хотя там дети пишут, ну, мы знаем, как они пишут. Но учитель говорит, здорово у тебя все получается, здорово. И также и мы, когда мы приходим, когда мы начинаем служить духовному учителю, у нас что-то не получается, и духовный учитель вдохновляет, говоря нам какие-то ободряющие вещи, прославляя нас. Но следующий этап, он начинает нас ругать. И он говорит, вот здесь ты неправильно делаешь, вот здесь, указывая на недостатки. И третий метод, которым пользуется духовный учитель, он высмеивает. И это, наверное, самое обидное, когда тебя могут высмеять. И все эти методы, они должны быть. И более того, духовный учитель, гуру – это тот, кто просто мечом знания разрезает нашу привязанность. И если у нас нет отношений с духовным учителем, если мы говорим, ну, я сам к Богу прийти, я сам приду к Богу, зачем мне кто-то, какой-то посредник? Нет, невозможно, потому что компромисс, значит, мы уже пошли на компромисс со своей совестью. Но когда вы встречаетесь с духовным учителем, он очень быстро разрежет ваше ложное эго и таким образом освободит из оков материального мира фактически. И... Когда человек налагает на себя враты, то вот это второе значение – это дакшина, слово дакшина. Это когда духовный учитель, видя искренность ученика, когда ученик проходит испытания через похвалу, через этап, когда его ругают или когда его даже высмеивают, и видя решительность и искренность ученика, то духовный учитель… одаривает его фактически милостью Бога. И эта милость заключается в том, что человек приобретает вечное знание. Знание в сердце раскрывается, и оно раскрывается и благоухает, и дает плоды в виде вот этих вот чистоты сердца, чистых помыслов, раскрывается наша истинная природа, раскрывается, сам Кришна раскрывается. Человек начинает ощущать во всех своих действиях, когда он служит Богу, он начинает ощущать эту связь с Богом, что очень-очень важно, потому что эта связь, она является бесконечным источником блаженства, счастья и, конечно же, вдохновения. И эта связь, она бывает разная, но это, знаете, по мере углубления, там, бхава, према, разные уровни. Но в конечном счете это то, что очень сильно утверждает на этом пути. И вот таков смысл дакшины, как говорит Ригведа. И вот именно поэтому очень такой человек, когда он очищает свое сердце, он очень дорог каждому. Потому что очень трудно найти в списке своих друзей человека, который очень искренний и который живет по этому принципу, которому призывает Кришна. Стройте свои отношения так, живите так, по этому принципу. И так как все дороги такому человеку, то и он становится очень дорог. И Шрила Прабхупада говорит, причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. То есть он обладает сознанием Бога. То есть Бог этого хочет. И когда человек соглашается с этим, и вот тогда можно сказать, что человек обладает сознанием Бога. Он мыслит так же, как мыслит Бог. И такой человек обладает сознанием Кришны. И ему известно, что живые существа, то есть каждый из нас, и травинка, и листочек, и воробей, и скворец, они все, это все дети Кришны. И так же, как листья и ветви неотделимы от дерева. И человек знает, что поливая корень дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, говорит Шрила Прабхупада. А отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. То есть это говорит о том, что человек по-другому он не сможет реализовать в конечном счете в высшем смысле этот принцип служения другим, если он не начнет реализовывать этот принцип, основываясь на взаимоотношениях с Богом. Потому что Бог, Он есть корень всего. И поливая корень дерева, все получают благо. Каждый листик, каждая веточка, каждый цветочек на том или ином дереве. И поскольку тот, кто действует вот в таком сознании Бога, он служит всем живым существам. И он становится очень дорог каждому. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым, ничего не оскверняя. И мы можем знать, как, ну, наверное, все знают, что вот с кем-то поругаешься, и все, сознание очень сильно оскверняется. Оскверняется, потому что кому-то в этот момент плохо. Если мы принесли кому-то боль, то эта боль, человек чувствует эту боль, и даже не важно человек. Там простой собаке, если мы наступим на хвост, то ее боль рано или поздно она вернется к нам, но она всегда будет отзываться в нашем сердце определенным фоном неудовлетворения. Мы, может быть, не почувствуем этой связи, мы не уловим, даже не сможем уловить, что вот что-то в нашем сердце там запахло как-то не так. Но что-то в сердце изменится. И оно проявится в том, что мы будем недовольны жизнью, мы будем недовольны скрипом двери, мы не будем недовольны, что кто-то на улице громко разговаривает. И в длинном списке неудовлетворения нашей жизни, оно фактически вот построено на том, что мы принесли кому-то беспокойство, приносили жизнь за жизнью. И в результате мы черпаем вот, в виде неудовлетворенности или оскверненности сознания. И чистота сознания позволяет такому человеку держать в повиновении ум. И это ключевой момент фактически. Потому что ум, это Кришна говорит, это ключевая, как это сказать, ключевой форпост в нашей жизни. Наш ум. Не что иное, а именно наш ум. И Кришна говорит, что если вы не контролируете свой ум, вы живете по соседству со своим самым злейшим врагом. Но в то же время, если вы смогли подчинить его, то вы живете рядом с самым большим своим другом. И вот тут в этом стихе Кришна он объясняет, что вот такая связь. Человек, если он не живет вот по этому принципу, дадати пратигрихнати или по принципу хайтукия пратихата, служение другим. Если человек не идет по пути, развивая эти качества, но идя по пути к Богу, потому что в высшем смысле это качество, оно расцветает именно во взаимоотношениях с Богом, человек никогда не сможет контролировать ум. И вот когда он управляет ум, тогда человек подчиняет себе чувства. Ум такого человека всегда сосредоточен на Боге, и поэтому он никогда не забывает Кришну и не занимается ничем, кроме служения Богу. Такова высшая цель жизни. Он никогда не станет слушать то, что не относится к служению Кришне, или не будет есть пищу, о которой мы уже говорили, которую не предложит Кришне, никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, чувство такого человека подчиняется ему. А тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причиняет вреда. Вот такой вывод делает Шрила Прабхупада. Мы должны стать госвами, теми, кто контролирует чувства. Ну, вот такой вот, наверное, смысл этого стиха, который мы сегодня прочитали.
На самом деле серьезный момент контролировать чувства, да, Ананда Киртан, потому что это целый пласт вот в ведической культуре, в йоге, да, в конце концов, как научиться контролировать свои чувства, это вот то, чем мы занимаемся на наших волнах, да, постоянно говоря об этом, постоянно что-то изучая, постоянно проводя какие-то практики.
Это самый ключевой момент. Знаете, есть, ну, если привести аналогию, допустим, с медициной, то первое, что нам делают, когда мы приходим к доктору, нам ставят диагноз. Нам говорят: парень, ну у тебя болит печень, и тебе надо лечить печень. Но второе, что нам, о чем нам говорит доктор, он говорит о том, почему это произошло, почему у тебя больная печень. То есть нам необходимо понимать причины, по которым мы оказались вот в таком не очень хорошем положении на самом деле. находясь в материальном мире, где все преисполнено страдания, невежества, и нас фактически смерть-то поджидает на каждом углу. Самое большое разочарование в этой жизни. И мы просто легкомысленно к этому ко всему относимся. И мы так свыклись со своими проблемами, какими-то негораздами, то есть неудачами, со своими трудностями, что мы думаем, что это нормально. Нет, это не нормально. И диагноз такой Кришна ставит, что это мритилока. Он говорит, это обитель смерти. Ребята, проснитесь, вы в кипящем котле. И я помню, как этот пример, который привел Госвами Махарадж. Потрясающий пример. Он говорит, если бросить лягушку в воду и начать ее кипятить, то лягушка сварится заживо. То есть вот просто бросьте ее в холодную воду, поставьте на огонь, и вода будет постепенно разогреваться, и лягушка все это время она будет пытаться пристроиться вот к этой теплой воде. Ну, то есть, ну, как-то вот пытаться устроиться. Но результат один. Лягушка сварится. И это вот та ситуация, которая напоминает нашу жизнь. То есть постоянно в материальном мире, это принцип этого материального мира, он всегда ведет к одному. В конечном счете, джатасяхи друвам ритюр, друвам джанвам ритасяча. Мы родились, значит, мы умрем. И Шрила Прабхупада, он, комментируя этот стих, который я вот только что процитировал, он говорил, что на самом деле в самом безопасном, в общем-то, положении человек находится в то время, когда он родился. Потому что в этот момент он дальше всего от смерти. То есть люди боятся говорить об этом, это не всегда, может быть, выглядит как-то корректным, это кого-то может пугать или напрягать, но Кришна ставит этот диагноз, и мы должны помнить об этом диагнозе в этом мире. Что если мы не будем на это обращать внимание, на этот диагноз, мы сваримся. Сваримся совершенно бессмысленно, потратив свое время такой вот лягушачьей. И нам объясняют, что нас привело к этому вот этот процесс. Процесс, что мы очень легкомысленно относимся к контролю своих чувств. Мы едим все, что нам не нужно есть. Мы живем так, как нам нельзя жить. Мы читаем или смотрим, или слушаем то, чего нам нельзя читать, смотреть и слушать. И мы пренебрегаем тем, что очень благоприятно для нас. Ну, то есть, вот такой вот мир. Этот мир так построен. И с другой стороны, если лягушку кинуть в кипяток, она выпрыгнет. То есть, вот если из состояния нормального такого ее биологического, среднестатистического, комфортного состояния, если лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет. И вот этот контраст. Но так как мы очень, у нас есть 50-100 лет жизни, ну, кому-то больше, кому-то меньше, мы постепенно варимся, то мы теряем бдительность. И вот священные писания, вот такие встречи, радио, йога-радио, вот радио подобное этому, и другие источники знания, не только радио, книги, которые с целью ставят людей пробудить ото сна, джив-джагу, то имеют огромную ценность. Потому что эти, в конечном счете, это все знание, оно встряхивает человека и говорит, начни контролировать свои чувства, начни вот это врату, о которой мы чуть ранее говорили. Может быть, нам не хочется, может быть, нам лень, может быть, что-то не умеем. Это не важно. Важно, чтобы человек должен знать, куда идти. Пусть этот путь будет у кого-то длиннее, у кого-то короче, или более успешным, или менее успешным, но идите по этому пути. Ради того, чтобы принести вечное благо самим себе. Ради этого стоит жить, конечно же.
Ананда Киртан, у нас есть еще пара вопросов наших радиослушателей. Вот, например, Назар, он хочет докопаться все-таки до вопроса, что такое азартная игра, да? Вот докопаться до самого корня этого вопроса. Потому что, Ананда Киртан, ведь у нас понятие азарт, что это такое вообще, да? Ведь люди могут с азартом играть в бадминтон, например, или с азартом поднимать штангу в спортзале, да? А также, например, для Назара он занимается азартом играми профессионально, да, то есть он играет, я так поняла, в интернете на деньги, и это как бы его доход. И он говорит, где здесь понятие азарт вообще, да, как это понять, ведь все-таки могут ли они здесь подменяться такими, для кого-то азартная игра – это работа, а для кого-то даже бадминтон может стать азартной игрой. Вот, может быть, стоит пополнее раскрыть это понятие азарта, Ананда Киртан.
Добрый день, Назар. Очень приятно вас в кавычках слышать, потому что, к сожалению, пока только односторонняя связь, или сказать в кавычках «видеть», потому что тоже, к сожалению, мы не можем друг друга увидеть, как и всех наших слушателей. Но, тем не менее, мы слышим друг друга, мы, наверное, даже видим друг друга каким-то вот внутренним сердечным состоянием.
Хоть различными способами, Ананда Киртан, мы с вами говорим, радиослушатели пишут. Но, тем не менее, коммуникация состоялась.
Это, конечно же, вопрос такой многоуровневый. Ответ на этот вопрос, он многоуровневый. И сейчас, наверное, трудно будет сгруппироваться, чтобы прям все так строго расставить, потому что такой задачи у меня не стояло. Я не потратил какое-то время, чтобы как-то это организовать на бумажку, чтобы яснее выразить. Но ключевые моменты я, конечно же, постараюсь объяснить. Азартная игра, в первую очередь, в основе этого лежит принцип «я хочу получить больше, чем я готов вложить». Это может быть самый, ну, начальный уровень понимания азарта. И мы можем увидеть это на примере. Я, когда поднимали этот вопрос, я приводил этот пример и снова привожу, когда мы приходим там, в какие-то игровые, в комнату игровых автоматов, но приходим-то с какой целью? Как раз вот этот принцип нас толкает. То есть я хочу бросить туда 15 копеек, как в старые добрые времена. Это когда я, наверное, уже перестал играть в азартные игры в автоматах. Помню, еще с школьником приходил еще в советский кинотеатр, и там стояли такие игровые автоматы. Ну, тогда, конечно, немножко другой принцип был. Тогда это, наверное, все-таки мы покупали услугу. Ну, скажем так, пример такой. Вот человек приходит, бросает 15 копеек, и он хочет, чтобы из этого автомата выкатилось 20 рублей. То есть он приходит именно с этой целью. То есть получить больше, он желает получить больше, чем он вложил. И вот это такой вот начальный уровень понимания азартной игры. И если его расширить до каких-то вот категорий, то мы можем увидеть, как на этом принципе, что еще страшнее, мы строим отношения. То есть люди хотят вкладывать в отношения меньше, чем они хотят получить. Мы приходим, и отсюда мы строим какое общество? Правовое. То есть правовое общество, вот я выхожу такой вот правовой потребитель, я всем предъявляю претензии. Почему меня плохо обслужили? А почему вы со мной невежливы? Сам при этом не задумываясь о том, что на самом-то деле я обязан этому миру. И вот если вот на этом уровне внести еще одну деталь, как бы еще более углубить для понимания этот принцип, то говорится, что человек, который живет в гуне невежества, то есть когда у человека сознание в гуне невежества, он живет по принципу «мне все должны». Это есть уже принцип азартной игры, только он распространился, вырос до уровня взаимоотношений с этой природой, взаимоотношения с людьми. Человек в гуне страсти, вот на этом уровне, он говорит «ты мне, я тебе». Он готов строить отношения. То есть «давай ты мне что-то, и я тебе дам что-то». То есть строит такие взаимовыгодные условия. А вот третий и четвертый уровень очень интересен. Человек в гуне благости, принцип таков: вы меня, пожалуйста, не трогайте, и я вас не буду трогать. Вот как ни странно, Ачарьи и Священное Писание говорят о том, что вот уровень человека в гуне благости – это человек, доходя до высшей планки гуны благости, он приходит на уровень Вигьяна Майя. А этот уровень – имперсонального понимания этого мира. Это, конечно же, я уже, может быть, немножко глубоко закопался, но главное уловить этот принцип. Меня не трогайте, я вас трогать не буду. Но это не конечный принцип. То есть и даже здесь мы можем увидеть легкий оттенок эгоизма и определенного такой вот эгоистическое отношение к этому миру. То есть вы приносите мне беспокойство. Не трогайте меня, и я вас трогать не буду. То есть вот нужно уловить вот этот вот, ну, дух, который, может быть, не совсем удается, а может быть, удалось передать. Но человек, который встает на духовное понимание вещей, у него формируется другое сознание. Это высшее сознание, которым я учусь, которым пытаюсь говорить другим об этом. И этому учит нас Кришна. Он говорит, что я должен. И это тот уровень, на котором меняется принцип отношения, принцип азартного отношения. Это очень важно. И теперь ко второй части вопроса Назара. Как быть, если это его работа? И вот тут мы приходим уже к более глубокому пониманию, что иногда, не то что иногда, в обществе существует Четурварням Майя Стриштангу на Кармави Багашага. Кришна говорит, что существует 4 класса людей. И что это за классы? Первый класс, начнем с самых низших, это просто рабочие. То есть рабочие, которые, ну, которые не знают, как правильно устроить свою жизнь, и поэтому они приходят к кому-то, они приходят служить другим. Давайте, вот ты скажи мне, что делать, я буду это делать, но ты, пожалуйста, позаботься обо мне. Дай денег там, или кров, или еду, или еще что-то. То есть это такой класс шудры. Другой класс, и вот я на нем поставлю акцент, это вайшьи. Вайшьи – это те, кто имеет склонность зарабатывать деньги. Бизнесмены. Это торговцы, как для, может быть, удивительно звучит вот в наше время, это класс колхозников, простите за выражение, может, это для кого-то обидно будет, ну, то есть человек, который работает на земле, это селянин, это вайшья. Дальше, и я вернусь именно сюда, вот в категорию вайшьи. Тот, кто профессионально занимается зарабатыванием денег. Третий класс – это кшатрия, это класс руководящий, это класс политиков, это класс воинов, царей. И четвертый класс – это браманы. И вот это 4 варны, но есть еще 4 ашрама. И ашрамы какие? Это брамачари – ученичество. Это грехаста – семейный человек. Это ванапрастха, человек, который начинает удаляться от семейных дел, переходя постепенно в категорию саньясы. Это человек, который принимает отреченный образ жизни. Таков должен быть этап любого цивилизованного человека. Так вот, все это общество, начиная с низших, кончая высшими, начиная с низшего там, шудры, я говорю о вайшах, вот это прослойка ваши, или чаще всего это грехасхи, то есть тире грехасхи, да, они кормят все остальные слои общества. Они обеспечивают работу, они обеспечивают притоком денег в казну, которым потом пользуются цари, политики и распространяются по всему государству. Они поддерживают браманов, они поддерживают саньяси, которые ведут отреченный образ жизни. То есть этот класс необходим. То есть это устройство Бога. Этот класс необходим в обществе, и фактически этот класс кормит всех остальных. И вот когда, и вот теперь мы приходим к этому. То есть мы вынуждены зарабатывать деньги, а заработок бывает разный. Я зарабатываю музыкой, вот Назар зарабатывает другим способом. Мы не будем говорить, что лучше, что хуже. Безусловно, есть разница в частоте заработка. Кто-то работает на скотобойне, убивает животных. Это тоже вид заработка. Но это максимально греховный вид заработка, от которого нужно просто бежать дальше, чем можешь видеть. Но есть какая-то категория, вот, дельта какая-то между невежественным и приемлемыми методами заработка. И вот если мы говорим об этой категории, то там, чтобы не было вот этого азартного принципа, Кришна говорит, источник всех наших проблем – это привязанность к результату. Вот это очень важный момент, Назар. Бхоктарам ягья тапасам сарва лока махешварам сухридам сарва бхутанам гьятвамам шантим ричати. Человек никогда не сможет вырваться из вот этой категории азартной деятельности, даже если он продает молоко. Самая благочестивая деятельность. Доит коров, продает молоко. Если он не поймет вот этот принцип. Бхоктарам ягья тапасам сарва лока махешварам и сухридам сарва бхутанам. Что это означает? Что все контролируется в этом мире Богом. Что весь этот мир Даже те деньги, которые мы перекладываем из одного кармана в другой, они принадлежат Богу. Более того, невозможно ничего не забрать и присвоить себе, потому что от А до Я этот мир принадлежит Богу. Фактически в этом мире просто происходит такое, знаете, как перераспределение от денег, средств или чего хотите, которые лежат в одном кармане. То есть мы пытаемся, сидя в кармане Бога, тут перераспределять. Но это ж смешно, это нам не принадлежит, и оно, как бы мы ни перераспределяли, оно все равно осталось в кармане Бога. И нам нужно это понять. Нам ничего в этом мире не принадлежит. Второе, что это все Бога, а значит, должно служить Богу. И третье, что Кришна, Он друг. И вот если мы поймем эти три вещи, то тогда мы сможем вырваться вот из этого колеса азартной игры. Потому что тогда мы сможем зарабатывать деньги, не привязываясь к результату. Первое, да? То есть я зарабатываю деньги, но если я привязан к результату, это становится азартным принципом. То есть я, мне, мое, аха, мамити. И я не смогу выпрыгнуть вот из этого кольца, из этого бега за своим хвостом. А значит, я буду попадать в причинно-следственную связь. И этот, знаете как, буду набирать скорость все больше и больше и больше, но результата все меньше и меньше будет, как бежать за своим хвостом. То есть первое, это надо понимать, что результат от моей деятельности от меня не зависит. Результат зависит от Бога. И поэтому нужно принимать то, что дал Бог. Он может вам дать копейку, может дать 100 рублей. То есть это первое. И второе, правильно воспользуйтесь тем, что вам дал по своей фактически милости Бог. А правильно, мы уже сказали, правильно это, чтобы те средства, которые вы получаете, они были вам на благо. Это одно из моих любимых пожеланий, я всем готов желать, и всегда на всех праздниках я всем говорю, пусть сбудутся все ваши желания, которые пойдут вам на пользу. Так вот, зарабатывайте бесконечное количество денег, помня о двух принципах. Первое, не привязывайтесь к результату. Бог даст вам? Даст. Не даст? Не даст. Но если дал, то воспользуйтесь этими средствами во благо. И тогда это не будет азартной игрой, Назар. Большое спасибо.
Ананда Киртан, может быть, я здесь добавлю вот как раз пример с молоком, да, молочник, который продает молоко. Если он продает его по той цене, которая приемлема, да, по которой сейчас существует на рынке, то это, конечно же, нормальная игра, скажем так, нормальная продажа. А если мы его продаем, это молоко, намного дороже, да, понимая то, что людям деваться некуда, и он сейчас будет, должен будет покупать и отдавать эти деньги, наверное, это уже азарт, да, вот как раз жадность, как написано. Писала Марина, наша радиослушательница, жадность от того, чтобы получать деньги вот от той деятельности, которую ты сейчас производишь, получать больше, чем ты имеешь, как вы и сказали, имеешь право.
В этом нет ничего плохого. Это становится проблемой вот на этом последнем этапе моего спича, о котором я говорил, когда мы начинаем привязываться к результату и неправильно пользуемся результатом. Все остальное, ну, вот более или менее будет все прилично и цивильно. И, может быть, еще один нюанс. Шрила Прабхупада говорит, что вайшья, его деятельность всегда будет связана с обманом. И в этом тоже нет ничего плохого. Если вайшья не будет обманывать, он не будет зарабатывать деньги. Но пусть это не будет обманом, который приводит к страданию других живых существ. Извините, я вот такой штрих добавил.
Ну, то есть обман здесь ключевой момент.
Да. И именно поэтому, что любая деятельность в этом мире, она все равно будет нести определенный запах неблагоприятного. И в Бхагавадгите об этом говорится. Говорится, что даже если вы, когда даже браманы, когда разводят огонь для того, чтобы провести ягью, сперва идет дым. То есть это вот следствие... Ну, огня. Огонь сам по себе чист, но дым обязательно будет. То есть будет что-то неблагоприятное. И второе, в этом огне обязательно сгорят невинные существа в виде там, каких-то мошек, мотыльков, может быть, змея какая-то заползла. Ну, то есть, и это тоже неблагоприятно. Но если вы плоды сможете посвящать Кришне, то вот все, что было неблагоприятно, вот это вот неблагоприятные элементы деятельности, без которых нельзя обойтись. Даже если вы проводите самое возвышенное жертвоприношение, а я уже не говорю об игре в покер, то если результат в конечном счете, вот если вот эти элементы все будут учтены, и результат будет во благо Бога, во имя Бога, да, ну, во благо в конечном счете, в пользу духовной жизни, то все это очистится. Все то, что было неблагоприятное, как неизбежное зло, оно все будет очищаться самим Кришной. Это Кришна обещает в Бхагавад-гите.
Ананда Киртан, наше время, к сожалению, закончилось, а у нас еще есть много-много вопросов. Я предлагаю, причем вопросы очень серьезные, что касается духовного учителя, и я предлагаю их перенести на следующий раз, в следующий четверг обсудить эти вопросы. Если, дорогие радиослушатели, вы, конечно, не против, но у нас просто нет другой возможности, поскольку действительно время кончилось. Ждем тогда вас в следующий раз. Вот Анурадха и Любовь, ваши вопросы мы обязательно рассмотрим на следующей неделе. Ананда Киртан, спасибо вам за сегодняшнюю беседу, и мы ждем вас в следующий четверг.
Спасибо всем большие, дорогие наши. Сегодня чистый четверг, завтра Страстная Пятница, и в воскресенье будет славный день явления в этот мир такой великой личности, как Господь Иисус. И вот можем увидеть, как одна личность пришла 2000 лет, и до сих пор мир меняется к лучшему. Давайте проведем этот день достойно, прославим эту личность, и уже в следующий раз мы встретимся, наверное, немножко лучше все. Большое всем спасибо. Инна, вам большое спасибо. Спасибо вам, дорогие наши слушатели.
Спасибо всем. До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.